Добрый вечер. Начинаем программу «Биография». В студии ведущая Нина Соловей. И сегодня герой нашей программы Арнольд Сергеевич Райник, художественный руководитель авторского театра «Танца Лялин». Как выяснилось, не только балетмейстер, не только руководитель, но еще и человек, который неровно дышит к такому жанру, как поэзия. И не буду выдавать секрета, о котором вы сказали до эфира, я имею в виду еще ваши увлечения и другие творческие увлечения. Добрый вечер, Сергей Арнольдович. Арнольд Сергеевич. Арнольд Сергеевич, добрый вечер. Ваш сын довольно часто бывает в нашем эфире, и поэтому не случайно я как-то путаю эти имена. И первый вопрос, который мне хотелось бы задать, можно ли считать, и считаете ли вы свою жизнь счастливой, хотя бы потому, что вы гордитесь за своих детей, вы их видите на экране, вы их видите на сцене, вы с ними общаетесь. Вот это есть какой-то итог такой жизни хороший?
Добрый вечер, дорогие пермяки. Вопрос, который каждый сам себе должен задавать, во всяком случае, может каждый год себе задавать, я на него отвечу сразу с лету, конечно, жизнь удалась. Ну, просто грешно думать и считать, что в зависимости от каких-то социальных условий, там, жизнь удалась или не удалась. Все это зависит от внутреннего состояния самого человека и оценки того, что он сделал сам, оценки того, что делают его дети, в данном случае Сережа, Света, как внуки себя ведут, как они входят в этот мир. И я, глядя со стороны, просто сам себе завидую. Вот нельзя так говорить, да, говорят, там, какие-то силы сразу начинают против этого работать, но я переплюну. Огромное спасибо вот тем силам, которые дают мне все то, что они мне дали и дают, и, надеюсь, будут давать. Жизнь удалась, ну, по всем параметрам.
И удается.
И удается, да. Удается. И, наверное, вот это ощущение удачливости и счастья, оно одно из самых основных составляющих вот, происходит от того, что игрушки, в кавычках, да, которые жизнь подбрасывает, они не заканчиваются. Я-то думал, ну, в 40, в 50 лет, как бы я уже всеми игрушками переиграю, мне уже будет скучно. А нет, в 50 новые игрушки, в 60 новые игрушки. Я подозреваю, что и в 90, если личность развивается, если она не останавливается и не успокаивается, да, не устает, не махнет на себя рукой, и в 90 жизнь готовит, может быть, самые интересные игрушки. И чем дальше, тем игрушки становятся глубже, значительнее и значимее для самого человека.
То есть то, к чему мы в молодости относимся с иронией и с улыбкой, когда люди старшего поколения говорят, что жизнь только начинается.
Да,
мы не верим. Оказывается, в жизни. И мы как-то улыбаемся, говорим, ну да, сами себя успокаиваете. Да, на самом деле, когда достигаем какого-то возраста, убеждаемся, что все зависит от человека.
Все зависит от человека. Остановился он в своем развитии, там, вверх, вниз, в стороны? Или он просто как бы двигается по этой лестнице?
А она, вы называете бесконечна. Себя удачливым человеком. Эта удачливость, я так полагаю, что дело ведь не только в случае, во встречах с людьми, да, в каких-то проявлениях жизни, она с самого начала вас сопровождала? То есть вот вы можете сказать, что там вам везло на учителей, на людей, которые вас направили, например, там, в хореографию, в танец, в искусство?
Да. Мне повезло с самого начала, хотя я очень сокрушался по этому поводу. Ну, вот близкие мои друзья знают, что учиться танцевать начал аж в 26. То есть когда, в принципе... В принципе, жизнь уже должна была сложиться. И вот это невезение, вот жизнь держала меня в таких условиях. Это было под Ташкентом, далеко, в глубинке, бедная семья и прочее. Не было возможности даже увидеть то, чем я сейчас занимаюсь. И вдруг в 26 вот такое прозрение. Я очень обижался на жизнь по поводу вот этой сдерживания, задержки. Потому что чувствовал, что что-то должно... Что это все не мое. Я должен найти себя. Вот. И потом, по прошествии, скажем, 10-15 лет, когда я уже встал на рельсы и покатил, я понял, что А на самом деле это было огромное счастье, потому что во мне такой вакуум образовался, такой голод по всему этому, да, чем я сейчас занимаюсь. Это трудно рассказать, еще труднее понять человеку, который идет, скажем, детский сад, школа, училище, институт и так далее, и так далее. То есть все происходит по регламенту и вовремя. У него нет вот этого чувства голода, ощущения, что надо.
Чувствую, что хочу как что-то, это? Могу что-то,
да,
другое.
Да, а это было так вкусно, потому что я так соскучился по всему. Не соскучился, я не знал этого ничего. Я вырвался как бы на свободу после многоминутной задержки дыхания. Представляете, как это? Ах, Господи, хорошо-то как! Вот редко какой человек испытывает это. Для этого надо, чтобы
тебя поддержали. А вам все-таки мешали какие-то обстоятельства прийти к этому? Либо вы не понимали, к чему у вас есть способность?
Я думаю, что и то, и другое. И обстоятельства, поскольку я был старший в семье, у меня была только одна мама, отца не было, и два братика на моем попечении. И я закончил 11 класс, вынужден был пойти в вечернюю школу и уже работать. С 16 лет я работал, кормил семью. То есть это обстоятельства внешние, а внутренние, а где в далеком дремучем совхозе я мог увидеть, вот, скажем, живую скрипку услышать, к примеру, да, гитару, хореографию? Нет, там этого не было. В то время телевидение еще только-только начиналось, то есть вот эти средства информации до нас не доходили. И поэтому тут и обстоятельства, и, конечно же, рядом со мной были простые люди, которые не могли сказать: «Арнольд, тебе надо вот этим заниматься». И только после службы, когда я, наконец, вырвался, оторвался от матери, оторвался, вот как бы ощутил свою самость и начал задумываться о том, что я сам по себе тоже нечто, да, я начал как бы смотреть в себя, а что мне интересно, что мне сейчас интересно. Я позволил себе посмотреть, что же мне интересно. Вот, и мне интересно стало хореография, танец, музыка и все то, что связано с
этим. Как же вас педагоги взяли? Не только ведь, наверное,
вот
потому что
огромный...
мальчик там весь... Не мальчик, уже мужчина.
Дяденька. Сережа, мы сегодня о нем упоминали, ему уже 5 лет было. То есть у меня уже семья была,
вот
уже как мужчина
это
пришел.
Это же для педагога большой риск брать человека, там, да, сформирована уже и фигура, и какие-то...
И вообще
все сформировано.
Да, и ломать это все.
Чем
надо
вы
было
их так подкупили?
Наверное, глазами, наверное, вот экспрессии, наверное, вот в мне поверили. Это было в Тобольске, далеко очень от Ташкента, я вырвался туда. Вот, там была замечательная педагог, была, к сожалению, сейчас ее уже нет, с нами Лидия Васильевна Гилевич, заслуженный работник области, да, там Тюменская область. Вот, и когда я приехал в мае, а занятия уже заканчивались в училище к тому времени, вот, и рассказал ей, чего я хочу и как я хочу, она сказала: приезжайте не в сентябре, а прямо в мае приезжайте, чтобы не потерять вот эти вот 2 месяца.
Подготовиться.
Да, подготовиться к тому, что мы вас берем однозначно, потому что, ну, видимо, настолько экспрессивно я рассказал о том, что я хочу и как я хочу, что она мне поверила. И более того, я поступил на второй курс, поскольку у меня 11 классов было. Через полгода я понял, что через 1,5 года меня уже выпускать. И этого мало. И я опять к ней пришел, сказал: Лидия Васильевна, а можно я со второго курса перейду на первый курс? Ну, представьте себе удивление педагогов и, вот, и радость, может быть, внутреннюю какую-то, что человек... не за корочками пришел,
да,
а за знаниями. Он еще год себе выпрашивает, чтобы... И я начал заниматься с 14-летними девочками, мальчиками, которые смотрели на меня как на папу практически. И вот эти 2,5 года, вот тот фундамент, которым я живу до сих пор. Ну, потом институт, аспирантура и так далее.
Потом
уже,
вы оказались в Перми. Дальше,
да, да, ну, она же меня, да, она же меня и направила сюда, сказала, что вы не совсем еще готовы для институтской, вот такой столичной, для столичного института. Ну что, 2,5 года с нуля. Это кто занимается хореографией, знает, что это очень мало. А кто занимается с 26 лет, тот понимает, что это невозможно. Вот. И здесь, а в Перми ее дочь была на кафедре, она занималась классикой со мной потом все 4 года. Вот. И, значит, вот таким образом она мне передала, меня передала из рук в руки своей дочери. И я с удовольствием закончил 4 года здесь, Пермский институт. И отработал в этом же институте, по-моему, 11 лет. Вот. Ну, а потом детский театр и так далее.
Ну вот, вы дальше стали уже руководителем. То есть не сольная карьера, не танцовщик, а в большей степени руководитель, и вы говорите, что остались еще преподавать в институте. То есть, ну, на это повлиял как-то ваш возраст, что вы
да.
уже были
да.
ну, взрослые и внутренние, и
да.
по образованию,
да,
и по жизни?
К сожалению, может быть, ну, наверное, все-таки к сожалению, потому что каждый учащийся, каждый солдат хочет быть генералом, да? И во мне тоже вот это желание было танцевать. Танцевать, именно танцевать, вот почувствовать вот, это, вот, вот этот вот наркотик сцены. Это на самом деле очень сильная вещь, и учась в институте, в училище у меня это было. Я танцевал в ансамбле, у Мингалева танцевал, в Меридиане мы тогда назывались. Но это была не профессиональная сцена, а вот, вот как такая вот учебная. Но с самого начала, еще в те далекие годы, когда я только-только начинал, я сразу понимал, что танцовщиком мне не быть, и выстраивал свои знания, обращал внимание на те знания, которые развивает во мне педагога, прежде всего. Как балетмейстер я вообще даже не предполагал, что смогу что-то сделать. Это произошло на 6-м, на 8-м, может быть, году моего обучения. Вдруг прорвалось, прорезалось, и я понял, что я тоже могу. Могу не как все, потому что творчество – это, как правило, не как все. Как все – это, ну, это пока еще не творчество, это ремесло. Вот.
Правильно ли я понимаю, что, исходя из своего опыта, вы успели вовремя разглядеть у своего сына какие-то способности к тому, чтобы он-то не потерял годы?
Да, это был отрицательный опыт. Ну, вот я
или у него другого пути не было?
Нет, нет, нет. Я с самого детства отрицательный опыт. Я думал, что это... Я говорил о том, что да, на самом деле это обернулось положительным голодом. Вот. И поэтому мне очень не хотелось, чтобы Сережа терял вот эти годы. Все равно я потерял. Я потерял себя как исполнителя. Вот. И я потихонечку, вот, ненавязчиво водил его на концерты, он сопротивлялся. Я водил его к нам на экзамены, он сопротивлялся. Мальчик хотел заниматься спортом, он серьезно занимался лыжами, рукопашным боем. И так, он перепробовал все движенческие виды спорта, кроме искусства, собственно. Вот. И потом на одну из сессий, как это произошло, я уехал в Ленинград сдавать там кандидатский, это было заочное обучение, в сентябре, значит, в конце сентября я приехал, и он мне говорит: папа, я записался в коллектив Бурхановский коллектив, как он, по-моему, так и назывался, «Преодоление». Не вспомню сейчас, времени тратить не буду, Бурханова. Я говорю: ну, давай, Сережа. Мы сидели за столом, ему было...
Не порадовались.
Ему было... Да, нет, я удивился. Я удивился, что он сам...
Сопротивлялся и вдруг
да,
пошел
сам. Ну, и так я как-то так скептически говорю: ну, давай, покажи, чему ты за месяц научился. Чему может ребенок, да, научиться за месяц? Когда он станцевал, там минутный танец был, он мне показал, что он сделал за этот месяц, вот не поверите, и не вру, у меня слезы на глаза выступили. Это был, ну, я не знаю, это была такая экспрессия, это была такая осознанность того, что он делает, такая сила, как будто человек, ну, года 3-4 как минимум занимался в очень хороших руках и у очень мастеровитого педагога. Это потрясающе. Просто, Сережа, не бросай это точно твое. И все, дальше моя помощь была не нужна. Он стал хореографом, он танцовщик.
А когда он обучался, не было желания где-то посоветовать? Ведь очень часто, например, педагоги считают неэтичным, когда подходит студент и говорит, вот вы знаете, вот я занимаюсь того-то педагога, посмотрите меня. И соблюдая какую-то профессиональную этику, педагог отказывает, говорит, нет, я не могу, у тебя вот этот учитель. Ваш сын обращался к вам за какой-то помощью? Ну, даже какие-то технические, может, моменты. Что, папа, как мне лучше сделать так, чтобы было вот так вот?
Я понял. Я с большой гордостью и радостью должен сказать, что вот на моей памяти он сам, наверное, ни разу не обращался. И мне это очень нравится. С его стороны, а с моей стороны, во мне, мне нравится то, что я не пытаюсь помогать людям, которые не просят об этом. То есть вот та самостоятельность, которая во мне произошла по разным причинам, объективным и так далее, я хотел, чтобы он сам это делал. И когда я видел, что там ничего экстремального нет, там нет ничего, вот, ради чего стоит нарушить эти правила, я не входил в его территорию. И тем самым давал ему возможность вкусить то, что я сам вкусил. Самостоятельное преодоление вот этих вот ступеней знания. Ни в коем случае нельзя мешать. Сам.
Арнольд Сергеевич, возвращаясь к вашей биографии, вы ведь не сразу пришли к тому, чтобы руководить ансамблем, вернее, театром, авторским театром, в котором танцуют дети.
Да.
И дети – это довольно сложная...
субстанция.
Как это сказать, аудитория, да. Публика, которым нужен подход, дети, которые идут, и которых родители, есть там еще у них отягчающие обстоятельства, их родители, то есть ним нужно найти какой-то подход, их нужно заразить, их нужно влюбить. У детей там у некоторых сложнее все с запоминанием, с закреплением материала, что ты себе придумаешь какой-то такой номер, придумаешь, начинаешь ставить, а получается несколько по-иному. Вот как вы пришли вообще к сложнейшему труду, к сложнейшей работе?
Да, на самом деле это сложнейшая работа.
Ты не студент,
я не ожидал,
в институте.
Да. Я не ожидал многих вещей, я о них скажу. А пришел, наверное, не неосознанно пришел. Вот обстоятельства сложились так, это в 90-е годы, когда вся наша взрослая жизнь буквально рухнула. Вот. И у меня была возможность уехать в Германию. То есть я заполнил все документы, практически уже вызов был на руках, но мне очень не хотелось этого делать, потому что я немножко другой философии придерживаюсь. И я так себе решил, ну вот последний мой шанс – я приду к детям, я приду в немецкое общество, и если у меня с детьми все случится, все произойдет, я остаюсь, рву документы все. Так оно, к счастью, и произошло. Вот, я пришел в 12-ю школу, она с углубленным изучением немецкого языка, предложил свои услуги, набежали детки сразу, и я зацепился за этот спаси, то есть они меня спасли буквально, не я их. И я с высоты своего опыта уже вот в институте 11 лет проработавши, подумал, что сейчас я приду и многому их научу. Получилось так, что у нас как бы взаимное такое обучение. Они меня учат, я их учу. Они, наверное, большему даже я у них учусь. Вот неожиданностью для меня было первое, что они ведь растут. Вот вы понимаете, программу сделал, одел их, а через лето они пришли уже другие совершенно. Вот это полная неожиданность была.
Хочется покатать для
меня,
номер,
да, хочется, да, покатать, а костюмы уже вот, в никуда. Ну, там другие, поэтому я опять начал набирать новичков, чтобы костюм, и так далее, и так далее, и так далее. Вторая такая вот история удивительная была для меня в том, что они гораздо дольше берут материал. И гораздо быстрее им нужен новый. То есть взрослые это понимают, быстро берут и понимают, что это надо 2-3 года, 5 лет, там некоторые всю жизнь катают одно и то же произведение. А детям нет, они очень долго входят в это все, долго запоминают, разучивают, все это синхронизировать надо и так далее, и так далее. И когда все это сделано, им нужен новый материал. Вот 2-3 выступления, и все, интерес падает, да. А поддержать искусственно уже нечем. Как актеры они пока еще не состоялись, обмануть зрителей не могут, и поэтому вот я как балетмейстер вынужден ставить и ставить и ставить и ставить. Еще.
Я напомню, что сегодня герой программы «Биография» Арнольд Сергеевич Райник, художественный руководитель авторского театра «Лялин», о том, как вам работается в этом театре, и о том, что еще составляет вашу биографию, вашу жизнь, мы поговорим после рекламы.
Биография.
Продолжаем программу «Биография». Арнольд Сергеевич Райник, художественный руководитель авторского театра «Танца Лялин». Сегодня гость нашей студии, герой программы «Биография». Собственно, с вашей встречи с детьми мы завершили первую часть нашей биографии. Но продержать вот этот интерес даже внутри себя, зная о всех проблемах, о сложностях, не один, и не два, и не пять лет, это все равно дорогого стоит. Вот что вас держит сегодня, что держит в этом театре?
Да, нам вот сегодня-завтра, в декабре...
Это уже бренд, декабре, я не побоюсь этого слова.
Лялин, мы хотели сменить имя, но я думаю, что это было бы неправильно.
Нет.
Вот Лялин в переводе на русский означает «детский лепет». Начали мы с лепета. Ну, к чему мы пришли и к чему придем, жизнь покажет. Что меня держит? 23 года. Вот в декабре будет 23-й сезон. Мы будем отмечать... Постоянный приход новых детей, но я бы даже не сказал новых детей, потому что дети, слово такое не новые смыслы.
То есть все-таки они меняются?
Они все разные. Они не меняются, они все разные. То есть приходит новая девочка, новый мальчик, и я понимаю, что мы стали богаче. Вообще мир стал богаче, потому что такого не было. Мы все разные, и взрослые люди, не занимающиеся с детьми, им кажется, что мир может быть монотонен, может быть однообразен. Нет, это мы его превращаем в монотонность и в однообразность, в однообразие. Каждый ребенок, приходящий, удивляет меня. Боже мой, какой интересный мир в нем. Как все по-другому он видит и как многое он несет в себе потенциально. Вот. И я стараюсь не сломать, стараюсь вот как-то помочь этому ребенку, каждому ребенку.
Как вот вы этот баланс соблюдаете? Ведь хореографы, я знаю, это люди дисциплины, это очень жесткие люди, серьезные, где шаг влево, шаг вправо, ни-ни. А тут вдруг дети, которые ведь могут и предложить, и сказать, а давайте-ка мы лучше вот в эту сторону пойдем. Могут ли они, кстати, у вас сделать такое? Могут ли они вам предложить?
Не просто могут, они это делают постоянно. И у нас вот это вот творчество, я не могу сказать, что это мой диктат какой-то. Угу. Это сотворчество. И это, наверное, основное, почему дети держатся. Потому что им интересно, они предлагают. Вот дети уже постарше, которые там 11-12 лет, они уже начинают сами сочинять движение, предлагают какую-то музыку, приносят. И более того, я прошу даже, давайте вот на этот кусочек музыки я начинаю делать новый танец. Пожалуйста, сделайте какую-нибудь хореографию, как вы это чувствуете. Они приносят, мы смотрим, что-то отбираем, что-то. И у них интерес такой вот, как бы, сотворчество в нашем театре. Это, я думаю, что это их держит. Это их держит и развивает. И многие просто уходят в эту профессию. За 23 года очень много людей, которые, ну, с десяток больше, которые и в России, и... Вот вчера девочка из Лос-Анджелеса звонила, да, вот как бы советовалась там по поводу каких-то хореографических историй.
А вы ее помните, совсем... вот такой?
Да, да, они прошли через меня сквозь вот этот театр, и каждый из них дал что-то театру, оставил память о себе и взял то, что ему надо было. Вот это очень важно, и, наверное, это то, что держит меня, и мне не скучно.
Ну и, наверное, дети учат любить жизнь, да? Радоваться.
Да. Что касается техники, я даже преподавателей немножко сдерживаю. Не надо. Вот не надо все эти технические вещи, все эти шпагаты, все эти задирания ног. Это другая история совершенно. Мне надо, чтобы на сцене... Так, ну, прилично это было, отрепетировано. Но если ребенок не чувствует радость, и я не чувствую, что он не чувствует радость, я начинаю ругаться и с детьми, ну, ругаться в кавычках. Не надо мне там ногу драть, не надо мне там вот то-то, то-то. Ты мне покажи, как тебе приятно танцевать. И тогда зрителю будет приятно смотреть на тебя. Шпагатом сегодня никого не удивишь, это смешно. Мучить детей до слез, чтобы вот, ребенок там на шпагат сел. Зачем?
Арнольд Сергеевич, есть еще одна сторона вашей жизни и творческой биографии. Ваше имя довольно часто можно увидеть в театральных программках, как постановщика танцев, номеров, в драматических спектаклях. Например, там в Театре юного зрителя. Да. Если я не ошибаюсь, было время, когда вы работали в Лысвинском театре.
Да. Была
Чайковский,
сказка,
театр. Чайковский театр. Вот как вы пришли к этой части? То есть не постановка хореографии, а работа с драматическими артистами, у которых тоже подготовка-то на уровне, там, если хорошо, если в институте
хорошо,
был нормальный
если есть,
педагог.
Да. Это очень интересная страничка, которую тоже жизнь раскрыла передо мной. Тоже совершенно случайно пригласили на один из спектаклей в далекие 90-е годы, по-моему, 91-й даже год, я начал, нет, даже раньше, пригласили Виктора Михайловича Мингалева, моего учителя, а он чем-то был занят, и, видя мои вот эти вот начинающие, начальные потуги в балетмейстерстве, он говорит, ты сможешь, иди, вот, и я пришел к Скоморохову, Михаил Юрьевич, вот, и долго рассказывать, ну, коротко, если сказать, я там и остался. И до сих пор вот, 99% спектаклей за эти 30 лет, за эти, да, наверное, 30 с небольшим лет, где нужна была хореография, это хореография моя. И как-то мы нашли друг друга. Михаил Юрьевич очень верит мне, очень доверяет, прям буквально с первой репетиции. И вот что, это, что театру дало мое присутствие, мне не говорить, это говорят зрители, должны сказать, да, и руководство. Но мне, во всяком случае, театр юного зрителя дал удивительное понимание, вот то как раз, о чем мы только что говорили, что не нужна техника, нужно проживать то, что ты танцуешь. Я приходил, давал какие-то хореографические вещи, какие-то комбинации актерам, уходил по первости, уходил с дурным настроением.
Что, ничего не могут?
Ну как, ну нельзя же так. Через некоторое время, через 2-3 дня опять репетиция, я приходил, я влюблялся в свою хореографию. Я ее не узнавал, потому что она была настолько насыщенная, настолько эмоционально наполнена и оправдана. Боже мой, так вот как надо. И этому я научился, и вот в своем театре я уже только это требую, ничего другого.
Я не могу, конечно, сегодня не спросить о вашей стороне, увлечение ли это, либо это уже на таком серьезном профессиональном уровне, поэзией. Вы ее любили до этого, читали. Как у вас открылось это желание вдруг писать? Это же другой вид даже проявления внутренней жизни.
Другие условия игры. Не совсем неожиданно для меня, потому что вот пробовать писать я начинал, ну, я не знаю, может быть, с 30 где-то вот так вот лет. Иногда что-то проскальзывало, и я пытался это зафиксировать вот в рифмических вот этих вот делах, но лет 8 назад это... Я не могу ничем объяснить, это была какая-то шизофреническая история, просто страсть. Я не мог оторваться от бумаги. Я писал, 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 писал и дописался до 5 сборников. Вот на сегодня у меня издано уже 5 сборников.
А это желание высказать свое внутреннее и облечь это в какую-то ритмическую форму?
что-то из меня изливалось. Вот это надо было, я не мог остановить этот поток. Я забросил практически все дела, и 2,5 года, по-моему, просто вот тетрадь была рядом со мной, ручка всегда со мной. Откуда потоком пошло. И я писал, даже не исправляя. Угу. Это было так трудно, легко, вот я не знаю, как это сказать, через какое-то вот странное состояние такое, невозможности не писать, вот его не объяснить словами. И, ну, к счастью, может, к несчастью, это закончилось через 2,5 года, когда я немножко отдышался, материалу столько набралось, что я понял, что это надо издавать, и начал писать проекты. Германская сторона мне очень помогла. Я связан очень с международным, очень близко связан, член Совета Международного Союза Немецкой Культуры в Москве. Я показал эти стихи, выиграл грант, и вот мне дали деньги на публикацию вот этих вот
у вас есть
стихов. У меня, да.
А как близкие отнеслись к вашему вот такому новому виду творчества? Знакомые, когда вот это полилось из вас? Либо вы не показывали.
Близким,
как они?
Близким...
Они не говорили: ну, Арнольд, ну, уймись уже, ты с детьми занимаешься, ну что, какая поэзия?
Это было именно так. Это было мучительно для моих близких, потому что они меня практически потеряли. И я ничего не мог с этим сделать. Я присутствовал объективно, но меня не было.
То есть все-таки они называли, что ну что, за блажь?
Да. Зачем тебе это надо? Это не принесет тебе ни доходов, ни деньги, ни вообще ничего. Не знаю. Не знаю. Нет, не хочу. У меня не было огромного желания вот этого писать. Я не мог не делать этого. Вот меня заставляли какие-то силы. То есть я был в подчинении, так скажем. То есть это не было проявление доброй воли. Даже вот так.
А как-то повлияло это время там на вашу работу, я имею в виду как хореографа, на язык хореографический, либо, может быть, повлияло на то, что вы увидели мир немного другим?
Да, вот я, наверное, забыл об этом, но вот вопросом вы напомнили. Мы теперь, вот влияние, теперь, после этого, мы называемся авторский театр детского танца. Раньше это был Deutsche Kindertheater, немецкий детский театр танца, а теперь это авторский театр. Почему? Потому что после того, как вот прописалось вот это все, немножко утихло, пришла новая волна, уже не столь страстная, это песни. Песни детские. Я начал писать стихи, на которых сам же писал песню, музыку. Мне ребята помогали, естественно, аранжировать это все. И получались песенки симпатичные, там, про ежиков, про обжорок, про бабушку Ягусю, там, и так далее, и так далее. И мне показалось интересным на эти же песни делать и хореографию, и танцы. То есть получалась какая-то авторская вот такая вот история, которая дала мне новый, как бы, приток энергии, новый интерес на свою же музыку, на свои же песни делать хореографию, одевать это все. И все это очень миленько. И я подумал, что это ведь авторский театр.
Полностью авторский.
И так мы назвались, и это как бы новая такая ступень в моих интересах. Вот жизнь дала мне новую какую-то ступень, новую степень ответственности даже.
Кроме вас и кроме детей, ведь есть еще педагоги, которые тоже должны с вами, ну, смотреть в одну сторону немножко, продолжать вас. То, что это там театр Арнольда Райника, это же не значит, что Арнольд Райник занимается и репетиторством,
да.
И вот этой черной работой, которая не видна.
Педагоги,
как вы их ищете?
Я их не ищу, они приходят, причем приходят с малых лет. Что называется. Практически они все мои выученики. Вот в чем
секрет.
То есть
вы говорите на одном птичьем языке с ними.
Да. Да, вот последний педагог Александра Красноперова, которая пришла, я ее помню, ну, наверное, с 4-5 лет. когда она участвовала там в танце «Домики», дула и очень миленько танцевала. Сегодня она у меня педагог. И других педагогов то же самое. Вот они вот в каком-то возрасте приходили ко мне, уходили, опять возвращались. То есть это все мои ученики, что мне очень нравится.
А вы волнуетесь, когда вы представляете, ну, когда начинаете ставить номер, когда детям приходите? Вот, ребят, вот сегодня мы будем вот на эту песню ставить. Как они примут? Может, они посмеются, может, наоборот, они скажут, ой, какая замечательная песня, нам хочется. Все равно ведь их реакция вам наверняка интересна.
Вот это да, интересно. Реакция интересна, но вот если говорить о волнении, наверное, нет. Волнение бывает отрицательное и положительное, да, радостное предощущение или, наоборот, страх. Я волнуюсь от страха. Вот страха точно нет. Есть радостное ощущение, что, ребятки, смотрите, мы сейчас вот с вами вот это сделаем. И они говорят, ура, давайте будем делать, потому что песня на самом деле хорошая. Аранжировщики, ну, просто чудо делают из того, что я им предлагаю. Я им просто напеваю мелодию, а они уже делают красивую аранжировку. И это очень здорово помогает нам.
Ну, то есть, по сути, они вам доверяют?
Дети, да. Дети, да, им интересно это танцевать.
А как вот этого добиться?
Попадает.
Как этого добиться? Вы же представитель взрослых. Вы же тоже как все взрослые.
Не-а, скажу я. Я не взрослый. Во мне прежде всего вот тот вот ребеныш живет, который все время ищет и, ну, дай бог, находит. И я чувствую каждого ребенка, каждый возраст. И каждому возрасту я интерес вот тот вот подогреваю. Вот давайте вот, ну, про бабу и гусю я же не буду делать танец на 11-12-летних, да? Там уже начинает на мальчиков заглядываться и другие, и сфера смыслов уже другая немножко. А вот детишкам там в 4-5 им интересно показать, что ежики, допустим, они не злючки, и колючки у них вовсе мягонькие. А для врагов, да, вот я просто уже как бы к стихотворению перехожу, да, что вот только для врагов мы вот такие, а так-то мы мягонькие, если вы с нами, то мы не колемся. Это же интересно, новый подход какой-то к ежикам. И они с удовольствием танцуют. Вот мы приехали из Анапы, стали лауреатами с этим танцем.
Ну вот прежде чем родились эти авторские номера, эти детские стихи, песни, танцы, как раз вспоминая то, эмоционально-то вижу, тот поток, который вылился на вас и вылился тогда из вас, есть какое-то стихотворение, которое вам, ну, наиболее близко, наиболее для вас важно, и вот пусть даже ради этого стихотворения, но я считаю, что вот тот поток, он был мне нужен.
Да, есть такое стихотворение, но не потому, что оно самое главное, самое близкое вот мне по человеческим ощущениям, по любви к какому стихотворению. Да, каждое стихотворение – это как калейдоскоп, как пазл, да, оно вот складывает всю личность, и каждое из них нельзя его вынуть, как пальцы на руке, да, которое из них дороже. Вот. Но есть стихотворение, которое я всегда с удовольствием читаю, когда меня просят... Только потому, что оно называется «Молитва танцовщика». Вот это очень интересный подход. О чем думают танцовщики? Вот как бы молились танцовщики, да? Вот молитва танцовщика, если...
Кто их
если
Бог?
Вы, да, кто их Бог? Если вы позволите, я его
прочту. Да, конечно,
прочту.
Конечно.
Сидя очень сложно читать, но я попробую. Я обычно размахиваю руками, танцую в это время, но попробую сдержать себя и прочесть вот в таком вот варианте. «Молитва танцовщика». Коснувшись лба тремя перстами, стою на сцене, как пред алтарем. Распахнут занавес, свет рампы между нами, и музыки пришествия мы ждем. По телу дрожь, как сладкое причастие, шаги, наклоны, разворот, и танцевать. О, Боже! Ты обрек меня на счастье, позволив телом вечность целовать. Вот нервный взмах за дирижерским миром, и я, вращаясь в симфонической волне, с небес сметаю всех придуманных кумиров и с Богом остаюсь наедине. И танцем я, как сын единородный, в экстазе истовом судьбу свою вершу. И у престола Терпсихоры благородной, чуть-чуть усталый, я молитву завершу.
Вот когда есть повод пожалеть о том, что у нас здесь нет видеокамер.
Спасибо.
Спасибо. Есть еще такой небольшой секрет, о котором вы сказали до эфира, и он тоже касается вашей тяги к разным видам творчества. Я имею в виду увлечением не только смотреть, слушать, но и самому что-то создавать. Я имею в виду вашу тягу к изобразительному искусству.
Вдруг. Это произошло где-то месяца три назад. Я был в Москве на одном из наших заседаний Международного союза немецкой культуры. И там разные... Есть у нас такая организация внутри ТОРН, творческая организация российских немцев, где художники, хореографы, вокалисты, театралы объединены в одно такое вот целую организацию. Вот. И я... Случайно, ну, наверное, не случайно попал на мастер-класс художника молодого и принял в нем участие, как ученик, как пионер, как мы говорим. Вот. И он дал несколько техник рисования, и я, наверное, провалился вот в этот жанр, в этот вид искусства. Мне так понравилось, что я тоже, оказывается, вижу... Я тоже, оказывается, могу что-то изобразить. Значит, я приехал домой и в течение полумесяца, потом опять уехал. Но эти полмесяца, 15-20 дней, я каждый вечер растворял краски и рисовал. И у меня сейчас, ну, наверное, 10 картин, за которые мне не стыдно на первом вот этот этапе. Вообще нарисовано около 30 картин, но что-то я выбрасываю.
А что вы рисуете?
Пейзажи. Пока пейзажи. Пейзажи – это акварель. Это мокрая бумага, которая просто волшебным образом все как-то там...
А вот что вами движет? Азарт, чтобы у меня получилось, не, там, зная только азы техники, и получилось что-то. Либо что движет?
Наверное, азарт и новизна. Это совершенно новое для меня видение мира. И должен сказать, что вот прошло где-то месяц, и я уже сейчас на мир смотрю по-другому. Я смотрю на небо по-другому. Потому что раньше я просто небо-небо, а сейчас я смотрю, как строятся облака, как просветы. И у меня задним числом мысль работает, а как это нарисовать? А вот ель стоит, они, оказывается, разные все. Вот березы, некоторые вверх листьями, там, ветками, а вот некоторые вниз плакучие. Оказывается, все разное. То есть взгляд на мир... Начинает меняться, я замечаю детали, которые раньше балетмейстеру, в общем-то, и не нужны были, да, вот музыканту, поэту, может быть, но как бы не очень, а тут конкретно вот глаз работает уже по-другому, он переключился, и я, увидев это, хочу немножко поправить свои прошлые сюжеты, там вот и так далее. Во что это выльется, сложно сказать, но мне интересно пока интересно.
Чем бы вы еще хотели овладеть? Каким, может, видом искусства? Может быть, мастерством, там, каким-нибудь столярным мастерством?
Я по первой профессии строитель, и это уже все у меня прошло. Я столяр, сантехник.
То есть гвоздь дома вбить можете?
Да, не просто зайдите в Одноклассники, посмотрите мою дачу, сделанную практически моими руками, и вы будете ахать, может быть, больше, чем от хореографии, потому что это страсть, это умение, это во мне уже есть. Сейчас я, кроме того, что рисование, ну, рисование как бы так вот, да, основные силы, которые я трачу их на овладение классической гитарой, как ни странно. Мне очень хочется... Я уже провел один авторский вечер, именно поэтический вечер. Мне очень хочется, чтобы на этом вечере присутствовала поэзия, музыка, хореография, и живопись. Вот объединить это все в один сценарий, и я представляю, насколько сильнее будет воздействие на зрителя. И если я сам еще смогу какие-то стихи аккомпанировать или после стихов вот это состояние создать, играя на гитаре, не аккордами, да, а именно классической гитарой. Я два сезона сижу по полтора, по два, по три часа за инструментом.
Но ведь это все равно рисковое дело — выходить и выносить на публику, потому что одно дело, когда часть этой публики твои родные и близкие, которые в любом случае тебя примут, в любом случае скажут: Арнольда, ты молодец, какой ты талантливый. Ну, там, чтобы не обидеть, чтобы сделать приятное, чтобы поддержать. Да. А есть ведь еще и люди, которые могут...
Там, не знаю истории, другими пришли как зрители.
Да, просто как зрители.
Да.
Вот как?
Я держу себя, не выхожу на сцену, потому что...
Вы болезненно вообще реагируете на замечания, когда начинают критиковать, нет?
Нет, не очень. Мне достаточно своих пониманий, потому что возраст уже обязывает не оглядываться на окрики там и так далее.
Но самообманом не заниматься.
Нет. Нет, конечно. Я выйду к зрителю только тогда, когда достигну того порога, за который будет не стыдно. Ну, что-то вот, ну, вот что он там, вот дилетантские какие-то там аккорды. Нет. Это будет большая работа, будет предшествовать большая работа. И если я никогда не достигну этого уровня, значит, это просто моим хобби останется. Но мечта заключается в том, чтобы сделать вот такой вот синтетический спектакль, может быть, не спектакль, программу, скорее всего.
Ну, Сергеевич, вы сегодня в течение нашего разговора не один раз говорили о том, что, ну, это не моя философия, там, это не моя... А какая ваша философия? Что вас держит внутри?
Можно было бы сказать религия, но я не очень верю вот в то, что написано. Точнее, даже не очень верю. Очень не верю вот так вот, да, потому что вся вот эта вот философия небесная, божественная, она прошла через руки, через тысячи рук обычных людей и, может быть, необычных людей, чистых ли, нечистых ли, корыстных ли, не знаю. Я в это не верю, честно говоря.
У меня есть другие ощущения. Что вас ведет по жизни? Это внутренне держит, может быть?
Какие-то нравственные устои, которые я сам в себе ощущаю. И я абсолютно уверен, что есть некая сила помимо нас. Какая эта сила, трудно сказать, потому что, как сказал один умный пермяк, доктор философии, ни много ни мало, он сказал, что мы пытаемся все наши знания, все наши вот эти вот попытки узнать мир, пытаемся судить о покрое всего костюма, сидячи в кармане этого костюма. Мы не можем понять и не можем знать всего костюма, потому что мы всего лишь в кармане сидим, и у нас там очень ограниченные знания. Поэтому я отношусь с недоверием к любой посылке, к любой теореме, там, религии в том числе. Вот. Но есть ощущение, что какая-то справедливость есть, по-разному она называется, и космический разум, и я называю это просто небеса. Небеса, которые общаются со мной без посредников, как вот в стихотворении. Да, всех посредников в игнор и выхожу в онлайн с Отцом Небесным. Есть у меня такое стихотворение. Вот как чувствую, как понимаю, как вижу. Вот где-то так. Не могу сказать. Я не очень серьезно размышляю на эту тему, потому что я больше эмоционально живу.
Вам нравится жить в Перми? И вы говорите очень о том, что связаны с немецким центром. И все равно вы так или иначе связаны с немецкой культурой. Не хотелось уехать туда?
Вот последние годы немцев стали признавать коренной нацией, одной из коренных наций. Я в этом году впервые начал слышать и на всех уровнях, что нас признали коренной нацией. Мы не из Германии.
То есть вы относитесь вот к тем людям, которые говорят «русский немец».
Да. Российский немец, говорят. Вот. И поэтому мы не немцы, вот как те немцы. Там другой менталитет, там все другое. Мы здесь живем уже, оказывается, не 250-300 лет назад, а со времен Ивана Грозного. И дальше. То есть одна из составляющих коренных наций, это как татары, там, русские и другие национальности, немцы. Поэтому у меня даже вот, я говорю, тогда вынужденность такая была, как бы все уезжали в Германию, но вот, видимо, это меня и остановило, что я коренной, я в России родился, и вот моя философия вынуждает меня жить там, где ты родился. Я родился очень близко.
В тюрьме еще и укоренился.
Да, я родился очень близко, в Челябинской области. То есть это мой регион. Звезды вот сюда меня погрузили, и я недалеко ушел, в общем-то, от влияния, правильного влияния. Uh-huh. Потому что чем дальше человек уходит, я так понимаю, от места, где он родился, там, тем ему хуже. Внутреннего комфорта нет. Я себя в Перми ощущаю, ну, почти в девятку. Не в десятку выстрел, да, в девятку. Ну, не зовет меня Челябинск, и, наверное, тому есть причины. Пермь – это почти рядом здесь. Вот. Мне очень нравится Пермь, такая аура, интересная атмосфера.
Вам
я здесь
комфортно?
Нашел себя. Мне здесь комфортно. Да.
Ну, дай бог, чтобы ваша жизнь в Перми продолжалась так же интересно. Новые открытия происходили у вас. Ведь самому интересно, когда в тебе что-то происходит. Интересно. Есть какой-то и азарт, чтобы ваши дети вас радовали. Я имею в виду и родные ваши талантливые дети.
И родные тоже, да. Дети моего театра.
И родные, те дети, которые танцуют в вашем театре. Спасибо большое, что вы пришли. Я напомню, что гость программы «Биография» сегодня был Арнольд Сергеевич Райник, художественный руководитель авторского театра «Танца Лялин», поэт, музыкант, живописец.
Ой, как серьезно это все,
это,
дай
это
бог.
Это я на будущее.
На будущее.
Это
да.
Я на будущее.
Это авансы, да. Спасибо большое за приглашение, мне было очень интересно и приятно. Я желаю всем здоровья, желаю всем творчества и находок, и напоследок здоровых суставов.